Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 996-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Осии, и мы продолжаем читать раздел, который говорит о грядущем суде над Северным царством. Говорит он об этом весьма сурово, но также и мягко, и нежно. Вот эти нотки мягкости и нежности появляются конкретно здесь, именно в 7 главе. Господь призывает народ к себе, и тогда, в случае, если люди придут к Богу, суд может быть отменен. Проблема, однако, в том, что люди не приходят. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, Израиль идет за помощью в Египет, а потом в Ассирию. И то, и другое оказываются очень глупыми решениями. Мы читаем «И стал Ефрем, как глупый голубь». Это в 11 стихе. Есть и другие метафоры, которые характеризуют их в этом фрагменте. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, как встречаются Божья справедливость и Божья милость. Эта встреча происходит в Иисусе Христе. И мы с вами будем сегодня читать 7 главу и начнем с 1 стиха. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам». Самария была, по сути, столицей Северного царства. Ее сделал столицей царь Амврий, и затем его сын Ахав и его жена Иезавель построили дворец. Однако Бог осудил это место. Как вы помните, в древние времена там было все очень и очень живописно. Дворец находился на горе. К западу этой горы было Средиземное море, к востоку – плодородная Иорданская долина. К югу – город Иерусалим, к северу – гора Ермон. Это замечательное место, и ничего не заслоняет обзор, все видно, все очень красиво, роскошная природа, растительность и так далее. Но это было в древности. Если сегодня вы приедете в эти районы, то ничего подобного вы уже не увидите. Суд Божий над этой землей, суд Божий над этой страной. Что же происходило в Израиле? Грех, который они скрывали, стал теперь откровенным, публичным. То, что они раньше делали в тайне, теперь они стали делать явно. Не было уже ни совести, ни обличения в грехе. Не было стыда в Израиле. И Господь мог бы простить их грех. Более того, Он даже хотел простить их грех. Но они упорствовали. Они шли в этом грехе все дальше и дальше, вместо того, чтобы покаяться перед Богом. Понимаете, одно дело грешить в тайне. Да, это само по себе уже страшно, это само по себе уже отвратительно. Однако есть нечто такое, что еще хуже. Одно дело грешить в тайне, а другое – хвастаться грехом, выносить грех на всеобщее обозрение, показывать другим людям пример греха, делая вид, что это хорошо, нормально, правильно. Именно поэтому книга пророка Осии настолько важна для сегодняшнего мира. Если Бог осудил свой народ, то с чего нам считать, что Бог не осудит любой другой народ за подобные грехи? Смотрите, еще лет 50 назад, да, сексуальная распущенность, она, конечно, существовала, но ее пытались скрывать. Ее не было на телеэкранах, ее не было в рекламе. Она считалась недостойной. Еще лет 30 назад, конечно, гомосексуалы тоже существовали, но они тоже не заявляли публично о своем грехе. Ну а сегодня то, что раньше делалось в тайне, делается открыто, с определенным задором, с определенным хвастовством. Да, сегодня люди грешат ровно так же, как и вчера. Кстати, меня как-то спросили, а в чем разница между грехом в старые времена, в прежние времена и грехом сегодня? Я ответил так. Грех всегда был и остается грехом. Однако есть одно различие. Сегодня люди грешат открыто и представляют грех как нечто нормальное. Грех зачастую называют смелостью и отвагой. Мне довелось слушать студенческую радиопередачу на тему «Как гулять от своего парня так, чтобы он не заметил». Готовили это молодые девчонки, и они, собственно, в этой передаче хвастались своими навыками, ну и также спрашивали гостей эфира о том, как гулять от парня, чтобы он об этом не знал. Понимаете, наш мир совершенно реально идет вниз. Часто говорят про развитие, ну типа мы идем вперед, мы развиваемся. Нет, друзья мои, идем мы не вперед, идем мы именно вниз. И уходит из нашего мира то, что называется страхом Божьим. Уходит также и то, что называется христианской цивилизацией. Но вы помните, я уже высказывал сомнения по поводу того, что такая цивилизация в принципе была. Но даже если что-то и было, это все остается в прошлом. Читаем дальше второй стих. «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их. Они пред лицом моим». Да, они уже раньше были грешниками, но теперь они стали грешить явно, открыто. И Бог говорит, я пытаюсь призвать их к себе, но они продолжают упорствовать. Они идут своим путем безнравственности. Они не помышляют в сердце своем, что я помню все злодеяния их. То есть они предпочли в принципе не думать о Боге, как бы вынести Бога за скобки. Теперь окружают их дела их. Но это вот как раз про то, что дела их стали явными. Они пред лицом моим. Да, эти дела, эти грехи видят не только окружающие люди и видят не только окружающие народы. Эти дела, эти грехи видит сам Бог. Они пред лицом Божьим. Читаем дальше третий стих. «Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей». Предполагалось, что царь все-таки должен был нести Божие Слово, но в Израиле такого уже не было. Мы еще с вами вернемся к этой теме. Сразу скажу, что в Израиле не было ни одного праведного царя. Я имею в виду северное государство, Израиль. Цари не только не становились примерами праведности. Напротив, цари радовались неправедности и поощряли эту неправедность. Царю все, что происходило, очень и очень нравилось. И князьям тоже. Они, по сути, всему этому аплодировали. И ужасно, когда лидеры народа или лидеры государства поддерживают грех, считая его движением вперед. Вот мы с вами стали такими свободными, вот нам теперь все можно. Понимаете, так уже бывало. Бывало это не только в Древнем Израиле. Бывало это и в великих странах, великих государствах, империях, которые теперь лежат в развалинах. Читаем дальше 4 стих. «Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет». Перед нами еще одна интересная аналогия, еще один интересный образ. Здесь пекарь, который разогревает печь, но в самый важный момент перестает ее разогревать и перестает о ней заботиться. Он должен был бы поддерживать температуру печи, когда на ней пекли хлеб. Но в данном случае это какой-то очень странный пекарь. Он разогрел печь, но тогда, когда нужно было ставить хлеб для выпечки, он перестал поддерживать ее температуру. Вот и люди в Израиле оказались очень и очень странными. Раньше они скрывали грех, а сегодня они как раскаленная печь. Они распылены грехом. Людям кажется, что они доказывают свою мужественность и свою женственность. Они хотят быть сексуальными, используя, правда, порой слово «привлекательные». Но на самом деле зачастую они имеют в виду именно эту сексуальность. И при этом они не только сами впадают в грех, но также и вводят в этот грех других. Читаем дальше 5 стих. «День нашего царя, говорят князья, разгоряченные до болезни вином. А он протягивает руку свою к кощунам или к кощунствующим. Царь стал пьяницей и поэтому стал попадать в глупое положение. Он и его князья стали делать глупости. Да, при этом они хвалят друг друга. Да, при этом они превозносят, возвышают друг друга. Но все это делают они в разгоряченном алкоголем состоянии. Мы с вами говорили уже о том, что главным грехом Северного царства было идолопоклонство, идолослужение. Но как же они до такой жизни дошли? Как они пришли к этому идолослужению? Через вино и безнравственность, через бутылку и распутство. Именно этим были озабочены те люди. И сегодня все это не просто существует, но еще и поощряется, показывается открыто, пропагандируется. Читаем 6 стих. «Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь». Иными словами, все делается для того, чтобы возбудить страсти среди людей. Пекарь спит всю ночь, дело не делается, хлеб не печется, жару, однако, много. Помните, мы с вами говорили о том, как распутство на самом деле мешает человечеству в принятии Божьего благословения «плодитесь и размножайтесь». Похоти много, а вот продолжения рода нет. Не случайно население самых, в кавычках, «свободных» стран сегодня не растет, а сокращается. Да, вот это современный мир, и это то, в чем мы с вами живем. Мы говорили о том, как пекарь распалял или разжигал печь. Сравните это, пожалуйста, с засилием порнографии в нашем мире. Нам порою возражают, говорят, ну что ж, не хочешь – не смотри. У тебя есть выбор, что тебе смотреть, что тебе не смотреть, что слушать, что не слушать. Ну, отчасти, конечно, такой выбор есть. Человек имеет выбор, идти ему на порно-сайт или нет. Однако, даже просто выходя в интернет, он может видеть такую рекламу, которую не хотел бы видеть. Подобную рекламу он может увидеть и на улицах. Зайдя в магазин, он может услышать музыку, которую совсем не хотел бы слышать. Так что, когда люди говорят, что у нас есть выбор, хотим смотрим, хотим нет, это, конечно, правда, но это только часть правды. Во многих случаях у нас выбора нет. И я вам скажу, что выбора остается все меньше и меньше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 7 стих. «Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Бог продолжает разговор о царях, и мы читаем, что эти цари падают. Как я уже сегодня напомнил, в Северном царстве не было ни одного благочестивого царя. В Иудее на юге было. Там можно по-разному считать количество этих царей, но я думаю, что человек 5 там было благочестивых царей, при которых реально начиналось пробуждение. Ну а на севере среди царей не было благочестивого ни одного. При этом Ахав и Изавель были в самом низу на лестнице нечестия. Кстати говоря, многие цари Севера очень близко подходят именно к Ахаву на этой лестнице. Они могли бы посоревноваться в нечестии. Я думаю, что с Ахавом и Изавелем соревноваться было бы трудно. Но друг с другом, ну вот легко, совершенно легко. И стоит также сказать, что и сам царский престол на Севере передавался очень странным образом. Царей в Северном государстве, в Израиле, неоднократно убивали. Царская династия на Севере менялась, если я не ошибаюсь, 9 раз. Проследите историю северных царей. Первым был Иерваам, и уже тогда далеко не все шло хорошо, и очень немного времени отделяет Иерваама от первого царского убийства. И это был Божий суд над ними, или, по крайней мере, начало суда. Дело в том, что этих царей Бог не выбирал, этих царей Бог не поставлял. цари должны были быть над всем Израилем. И что еще важнее, они должны были быть из рода Давида. Но род Давида остался на юге, а мы сейчас говорим о Северном царстве. Поэтому избранных Богом царей там в принципе быть уже не могло. Поэтому, кстати, нет и благочестивых царей. Читаем 8 стих. «Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб». Мы с вами уже говорили об образе неперевернутого или неповороченного хлеба. Хлеб пекли тогда не в духовке, как сейчас, а на разогретой поверхности, на разогретых камнях. И вот эту лепешку нужно было перевернуть. Если пекарь небрежный, если он забыл перевернуть лепешку, то одна часть получалась зажаристой, а другая была сырой, непропеченной. Именно так произошло и в Израиле. Там было много религиозности. И в этом плане была зажаристость, ну, прямо вплоть до корки. Но, с другой стороны, это тесто осталось абсолютно сырым. Эти люди не имели подлинного благочестия. Они не имели подлинного богопознания. И еще один момент. Бог неоднократно предупреждает свой народ об опасности смешения. Да, народ был избран Богом, но избран не просто так, а для конкретной миссии. Для того, чтобы выполнять эту миссию, он не должен был смешиваться с другими народами. Единственная возможность была в том, чтобы люди из других народов приходили к Богу Яхве и приходили к Израилю. В нашей современной культуре мы очень любим что-то смешивать. Я, например, люблю мешать разные соки, и получаются очень хорошие, очень вкусные напитки. Однако есть немало предупреждений от Бога, касающихся как раз смешения. Бог не хочет, чтобы сейчас, сегодня, Божий народ, христиане, смешивались с другими. И сегодня для нас есть один главный вопрос. Действительно ли мы во Христе? И если да, если мы во Христе, то наше дело благовествовать, наше дело нести Евангелие. И тогда другие люди будут приходить ко Христу. Они будут присоединяться к Церкви Божией. Церковь Божия идет в мир не для того, чтобы смешаться с этим миром, но для того, чтобы из этого мира приводить людей ко Христу. А у нас порою бывает именно так, что мы смешиваемся. И смешиваемся просто до неразделимости, до нераспознаваемости. Порой бывает сложно понять, где христиане, а где мирские люди, не знающие Бога. Кстати, здесь тоже вспоминается эта история про недопеченный или непропеченный, с одной стороны, хлеб. Ты встречаешь человека, а у него явно две стороны. Ну, то есть в воскресенье он христианин, и для церкви, для братьев и сестер он показывает свою христианскую сторону. Но у него есть и другая, мирская, нехристианская сторона, и эта сторона видна в его жизни на протяжении большей ее части. Вот вам непропеченный, с одной стороны, хлеб.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше стихи с 9 по 11. «Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». Знаете, если вы подойдете к голубиному гнезду, то самка, голубка, может притвориться, что у нее сломано крыло. И при этом она не только сама подлетает к гнезду, но также и подпускает вас к этому гнезду. Получается, что она, во-первых, показывает вам, где гнездо, а во-вторых, подвергает опасности свою жизнь. Вот так поступал и Ефрем. Сначала он обратился за помощью к Египту. И Египет ему в этой помощи отказал, и тогда Ефрем обращается за помощью к Ассирии. Знаете, это все равно, как если бы ягненок обратился к волку с просьбой о защите. «Волк, волк, там вот стая волчья, защити меня от стаи». И волк мог бы сказать, если бы он, конечно, говорил, «Ну да, я готов тебя защитить в своем желудке». 10 стих я еще раз перечитаю. «И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его». То есть гордиться Израилю уже нечем. Все кругом плохо. Израиль стал позором и для других народов тоже. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу, вместо того, чтобы призвать Господа, они обращаются за помощью к другим народам. У них настолько уже атрофировалось вот это духовное чутье, духовная внимательность, что они ищут помощи где угодно, только не у Бога. Читаем 12 стих. «Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их». Думаю, вот этот образ поймут люди, которые когда-либо ловили птиц сетью, ну, особенно голубей. Потому что в 11 стихе речь как раз и идет о глупом голубе. Израильтяне, которые бегают за помощью то к Египту, то к Ассирии, будут пойманы. И вот интересно, что эту сеть приготовили для них не ассирийцы. Это не ассирийцы такие умные стали. Это Бог решил совершить суд над своим народом. Ну, а ассирийцы стали инструментом, орудием в Божьих руках. И кто-то может спросить, ну как же это так? Нечестивый народ, орудие, инструмент в руках великого праведного Бога? Да, так бывает. Так было тогда, так бывает и сегодня. Читаем дальше 13 стих. «Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня». Это очень личные слова, это очень горестные такие слова. «Я спасал их». Можно также переводить «я совершал для них искупление». Да, Бог приготовил искупление и для этих людей. Более того, Бог показывал на практике, что такое это искупление. Вспомните, например, выход Израиля из Египта. «Я спасал их, но эти люди обращались против меня». Эти люди обращались против живого Бога. Вот это как раз и есть страшное проявление греха. Человек перестает замечать руку Божию в своей жизни. Читаем 14 стих. «И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются». Они не поняли, что вся эта засуха и весь этот голод были как раз потому, что они пошли против Бога. И решение проблемы как раз и заключалось в том, чтобы обратиться к Богу. Знаете, человек, у которого вот эта духовная составляющая уже атрофировалась, человек, который слишком долго шел против Бога, он ведет себя весьма странным образом. И ты смотришь и говоришь: «Слушай, смотри, сколько всего в твоей жизни происходит. Обратись к Богу, покайся перед Ним, склонись перед Ним». А человек все равно говорит: «Нет, не обращусь, не покаюсь, не склонюсь». Вот как раз об этом говорится и здесь у пророка Оси. Читаем дальше 15 и 16 стихи. «Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Неверный лук – это лук, из которого собираешься выстрелить, но тетива лопается. На этот лук нельзя надеяться, на него нельзя положиться. И в результате даже Египет начал смеяться над израильтянами, над тем, как они себя вели, над тем, как они мечутся из стороны в сторону, при том, что им с самого начала было открыто, где искать помощь и поддержку. Этим людям собственный грех оказался милее великого Бога. Да, друзья, перед нами весьма суровый раздел Божьего Слова. Слово это относится и к нам сегодня. Осия не был популярным пророком в свое время. он остается непопулярным и сегодня. Мы с вами читаем книгу пророка Оси и перебрасываем эти мостики для того, чтобы услышать, что говорил Бог тогда и что говорит Он нам, людям 21 века. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.